Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. Последние дни в сети обсуждали высказывание Путина о разделе России и то, можно ли во время войны есть масленичные блины. А еще блогеры прощались с Глебом Павловским. В воскресном интервью телеканалу «Россия-1» Владимир Путин неожиданно заявил, что западные страны, возможно, когда-нибудь примут жителей России в так называемую «семью цивилизованных народов», но только по отдельности.
У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую «семью цивилизованных народов», но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов в России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь, там, уральцы.
Насмешливые комментарии не заставили себя ждать. Антон Орех.
Проснулся утром и не зря. Узнал, что осатаневший Запад хочет поделить нас на части, и что будут отдельно московиты, уральцы, вятичи, кривичи и еще какая-нибудь чуть. И станут нас раздельно угнетать и дербанить. Это напомнило мне давние теории о нашествии инопланетян, которые примчатся из других галактик со скоростью света, чтобы отобрать у нас уголь и древесину.
Николай Травкин.
Сначала пытались сдерживать, затем решили ослабить и поставить на колени, а теперь вишь, как обернулось. Оказывается, у этих извергов одна цель – раскассировать Российскую Федерацию.
Конечно, такой цели у Запада никогда не было, говорит на канале «Живой гвоздь» политолог Мария Снеговая, научный сотрудник Политехнического университета Вирджинии.
До прошлого года, я писала об этом раньше еще, концепция Запада была такова, что вот России просто очень сильно не повезло с руководством, а в целом это нормальная страна, развивающаяся там с отставанием, ну там, по либерально-демократическому пути, и просто дайте им спокойно развиваться, и все будет хорошо. 2014 год, конечно, насторожил, и это было беспрецедентное нарушение международного законодательства, но опять же, казалось, что все не так очевидно с Крымом, с тем, чего на самом деле хотели крымчане. И, в общем-то, Запад вообще медленно просыпается. Это вообще такая типичная для Запада характеристика. И, тем не менее, Запад по-прежнему не ставит никакой задачи, и, может быть, это для многих будет разочарованием, он не ставит задачи изменения даже режима в России, а уж не то, что развала. По этому поводу, в принципе, такого как бы нету обсуждения. Ну, кто-то может говорить, что вот, есть же большое количество дискуссий, которые связаны с деколонизацией России на Западе. Ну да, это есть, но все эти дискуссии ведутся больше в академическом ключе, связанные с тем, что вообще является Россия империей. Что это означает для огромного количества там разных этносов и народов, которые Россию составляют, и как вообще может российское будущее выглядеть. Но это не конвертируется в полисе просто потому, что ну, Запад с трудом может защитить даже Украину от российской агрессии, а уж на внутренние российские дела просто нет возможности вмешиваться, даже если бы и хотели.
Но российские патриоты уверены, что Путину виднее. Прокремлевский политолог Сергей Марков очень доволен открывшейся перспективой и требует следующего шага.
Путин совершенно адекватно представляет планы агрессора, истеблишмента Запада. Путин постепенно переходит от концепции СВО к концепции войны русского народа за свое существование. Это кардинальное изменение. Такой концептуальный переход совершил Сталин, когда перешел от идеологии интернационального марксизма к идеологии борьбы русского народа против агрессии. Братья и сестры. Этот переход Путина от концепции СВО к настоящей войне еще не совершен. Путин год не делал этого, из-за этого и поражения. Еще непонятно, когда Путин перейдет от неудачной концепции СВО. Может, он еще год будет искать что-то, но процесс перехода идет. Путин готов назвать эту войну не СВО, а отечественной войной. Сделайте этот шаг быстрее, Владимир Владимирович.
Кардинальные изменения действительно налицо, иронизируют другие блогеры. Чингиз Туружбеков.
Интересная трансформация за один год. От Киева за три дня и многополярного мира до угрозы распада московитов и уральцев.
Очевидно, что Путин боится за себя, пишет журналист Сергей Шелин.
Как он мыслит? Да очень просто. Сначала, мол, Российскую Федерацию упразднят, потом русский народ распустят, а там, пожалуй, и до меня доберутся. Ясно же, в кого метят. Дам посильный отпор. Он 24 часа в сутки так рассуждает и всегда будет рассуждать.
Многие оппозиционеры считают, что Путин сам привел Россию на грань распада. Такое мнение высказывает, например, Михаил Ходорковский в программе «Дорожная карта» на канале «Ходорковский Лайв».
То, что у Путина этот такой комплекс, так у меня бы тоже был бы комплекс, если я своими бы руками бы разваливал страну, и в какой-то момент, ну, в общем, появляется такое, пускай не понимание, но ощущение, что, может быть, вот все эти люди, которые вокруг меня говорят, что именно я ее разваливаю, да, может быть, в их словах какая-то есть правда? Нет, наверное, нету. Наверное, это они хотят развалить. А может, есть какая-то правда? Вот я бы на месте Путина чувствовал себя дико дискомфортно. То есть это человек, который, если еще пробудет у власти какое-то продолжительное время, он точно приведет к развалу России. Это будет его наследие.
То, что эта тема начала прорываться наружу, говорит о том, что такие разговоры в путинском окружении активно ведутся, уверен публицист и общественный деятель Леонид Незлин.
Похоже на то, что это главная тема и главный тезис среди приближенных к бункеру. И это означает, что все чаще Путин и его окружение обсуждают неминуемое поражение и его последствия. Гораздо проще заявить своему населению, что Запад приступил к реализации своего коварного заговора, чем объяснять, что его хваленая армия оказалась бездарным мультиком от Шойгу и терпит поражение от Украины, что он как стратег просчитался по всем пунктам. Путину бессмысленно винить кого-то, кроме себя, своего безумия и желания вечной власти. Ухватившись за имперскую идею, возомнив себя собирателем земель русских, начав войну, Путин подписал приговор и себе, и России. Еще тогда, в 2014-м. Пытаться вновь сделать Россию империей, значит поставить под вопрос ее существование, пророчески писал Егор Гайдар задолго до нынешних событий.
Затеянная Путиным война действительно может привести к развалу России, уверен экономист Константин Сонин.
На каждый чих Путина не наздравствуешься, но сегодня все-таки очередной рекорд по вранью и лицемерию. Тот самый Путин, который, начав войну с Украиной, поставил Россию перед угрозой катастрофы и развала, рассуждает про то, что кто-то хочет развалить Россию.
Все предпосылки для распада империи налицо, говорит политолог Кирилл Рогов на телеканале «Дождь».
Путин вспомнил там эпизоды, когда Российская империя, российское такое большое политическое тело было склонно к фрагментации и распаду. Такие эпизоды были в истории России трижды. В начале 17 века, в начале 20-го, как мы знаем, и в конце 20 века. В первом случае, в начале 17 века, это было связано с политическим кризисом. Его спродуцировало безумство Ивана Грозного, безумная агрессивность и террора Ивана Грозного, который уничтожил как бы старую политическую систему и пытался очень централизовать государство, и это привело к его коллапсу. И вот это вот централизаторство и репрессии, они готовят коллапс этого политического тела в следующем витке. Во втором случае, в начале 20 века, это было связано с тем, что значит, Россия вступила в Первую мировую войну и оказалось, что военная машина, военно-хозяйственная машина Российской империи устроена, ну, примерно, как вам сказать, примерно так, как устроена военно-хозяйственная машина Владимира Путина в 2022 году. И коллапс в этой войне, этой машины, он привел ко второму случаю. Третий случай в конце 20 века был связан с тем, что в течение там, длительного времени Леонид Брежнев и как бы вот эта вся старая номенклатура, они сидели на своих местах по 20-30 лет.
Застой.
И никаких даже необходимых инноваций не было в системе, в результате чего система пришла в такое состояние, что когда ее пытались реформировать, она пришла в полные дисбалансы, эти дисбалансы скрылись, и все рухнуло. И в этом смысле, да, мы действительно движемся к распаду России, потому что правление Владимира Путина совмещает в себе те три предпосылки, которые сработали в прежних распадах России.
Журналисты отмечают, что если Путин что-то прогнозирует, он этого обязательно добивается. Александр Плющев.
Путин уже наделал много пророчеств, ставших самосбывающимися. Так долго долдонил про расширение НАТО, что туда запросились Швеция с Финляндией. Всю дорогу рассказывал, что кругом враги, что остальные просто устали доказывать обратное. Так хотел воевать с Западом, что реально получил такую войну. Теперь вот заговорил про распад России. Как его остановить-то?
Впрочем, перспектива распада России многим не кажется настолько пугающей, пишет журналист Майкл Наки.
Нарисованный план поражения, который не соответствует действительности, конечно, вот еще не хватало Западу вместо одной ядерной державы штук 10 новых, не выглядит для обывателя прям страшным. Ну, то есть, если раньше стращали солдатами НАТО, которые придут и чего-то будут делать, то сейчас пугают развалом с последующим присоединением к цивилизованному миру. Для всяких имперских амбиций это страшно, конечно, но для тех, кто от них заколебался и хочет спокойно и достойно жить, сценарий, прямо скажем, не очень пугающий, хоть и полностью выдуманный.
Остается только один вопрос. Если россияне действительно распадутся на московитов, уральцев и всех прочих, то кто из них будет платить репарации? Желающих может и не найтись, иронизирует в блогах. Роман Шрайк.
2022. Украинцы должны стать русскими. 2023. Русские могут стать московитами, уральцами и сибиряками. 2024. Кто русский? Сам ты русский.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в соцсетях не прекращаются споры о том, допустимо ли по-прежнему отдавать дань культуре и традициям страны, развязавшей войну. Очередной виток этих споров запустился после того, как российская журналистка Ксения Ларина написала пост о масленичных блинах.
Хочу сказать, что нет у меня никакой тяги к блинам. Раньше, в иные годы, для меня масленица была любовью и традицией. Мы пекли блины, мы встречались с друзьями. Даже когда мы уехали, я пекла блины во время карнавала. Сейчас любое напоминание о русских традициях вызывает крик.
Пост Лариной стал предметом насмешек для провластных блогеров. Станислав Куприянов.
Гастросрач дня. В Фейсбуке начали отменять блины, потому что блины – это орудие режима и пособники войны. Приготовил на масленицу блинов. Все с тобой ясно, фашист. Все-таки российский Фейсбук в последние годы – типичный пример картины «В дурдом провели интернет».
Дмитрий Альшанский.
Будь как блин, поддержи разрушение Украины.
В унисон с патриотическими телеграм-каналами на этот раз выступили и многие критики Кремля. Николай Травкин.
Ну, блин, теперь и блинов в масленицу не поешь. Ксения Ларина из приличных людей вычеркнет.
Георгий Албуров.
Друзья, блины не поддерживают войну, и это не они ее развязали. Ешьте на здоровье. Касается также Чайковского, Пушкина, матрешек и других вещей, которые непригодны для еды.
Олег Козырев.
А на мой взгляд, нет ничего мирнее блинов. Тот, кто ест блины, не влезает в самолеты, подлодки и танки.
Многих пост Ларины вдохновил на стихотворные сочинения и перепевки классиков. Андрей Десницкий.
Во времена большой войны всегда во всем вини блины. Хотя проблем вокруг не счесть, но виноватых можно съесть.
Екатерина Чевкина.
Не едим блинов никто, так уж нонче водится. Только белое пальто все равно не сходится.
Комментаторы, выступившие в защиту Лариной, указывают, что она ничего не требовала от прогрессивной общественности. Она просто высказала свое личное мнение, напоминает Вадим Родионов, ведущий канала «Игря на Угрэм».
Она так выражает свои эмоции, свои отношения. Через это она транслирует свою боль, свое отношение. Мне кажется, важно не всегда воспринимать как-то агрессивно что-то, что непонятно. Можно попытаться считать или вчитаться в глубину. Да? В конце концов, каждый как может в условиях стресса повышенного. Да, все мы находимся в стрессе на протяжении уже года. Ну, по крайней мере, года. Каждый по-разному выражает свои эмоции. Кто-то закрывается, кто-то, наоборот, у него более такой эмоциональный выхлоп, да, кому-то важно писать какие-то сообщения, кому-то, наоборот, хочется спрятаться, закрыться. Ну, по-разному, все мы разные, и каждый по-своему на какие-то жизненные моменты реагирует.
С точки зрения многих украинцев и тех, кто им сочувствует, российские комментаторы снова проявили недостаток эмпатии. Сергей Медведев.
Прощенное воскресенье. Россия опять запустила ракеты по Киеву. В русском Фейсбуке уже сутки бушует блингейт. Нет, блины не виноваты. И нет, не надо прощать.
Анатолий Воробей.
Хорошо, может, это немного наивно реагировать на войну, которую развязала Россия словами «любое напоминание о русских традициях вызывает крик». Наверное, Ларина подставляется несколько, когда такое пишет. Но я знаю людей, жителей Украины, которые в ответ на то же событие перешли с родного русского языка на неродной украинский, потому что их родной язык у них теперь что-то вроде «вызывает крик». Над ними вы тоже будете глумиться. А ведь родной язык – это в 100 раз серьезнее, чем какие-то там блины.
Ксения Ларина решила окончательно расставить точки над «и» на своем YouTube-канале.
Это не о блинах я написала этот пост. Не о блинах, не о пельменях и вообще не о еде, а совсем о другом. О нашей беде, которая с нами случилась. И о том, что сегодня все эти русские народные забавы, все эти русские народные игры, застолья, народные песни, народные танцы, народные фестивали, они все превращаются в пепел. Пока еще не в ядерный, а пепел от Мариуполя и Бучи. Вот что это такое. Поэтому все они все сегодня окрашены вот в пепельные цвета. Не в золотистые, расплывчатые масляные блины веселые, да? А в пепельный цвет. Цвет мертвечины. Цвет трухи, рассыпанной по стране, на которой сейчас топчется эта русская армия, извините за выражение, которая творит там страшные преступления. Мечта моя, чтобы все-таки все люди, которые радуются блинам, чтобы они все-таки немножечко так встряхнули эти блины с своих ушей.
В завершении дискуссии Ларина напомнила участникам, что масленица уже закончилась, и настало время переключиться на менее калорийное блюдо. Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В начале недели ушел из жизни Глеб Павловский, политтехнолог и основатель фонда «Эффективной политики», который разрабатывал первую предвыборную кампанию Путина. Павловского считают одним из архитекторов путинского режима. Он стал автором нескольких терминов, которые сейчас широко используются политологами и журналистами, отмечает редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов.
Глеб Павловский сыграл с российским государством в свою игру и в конечном счете проиграл. Как проиграли сегодня все, кто верил, что Россия может вылечиться и попрощаться со своим 20 веком. Для наблюдателей из интернета Павловский был циничным политтехнологом, придумывающим сказочные сущности для укрепления московской автократии. Это действительно было так. Павловскому, например, принадлежит популярнейший и совершенно пустой термин «вертикаль власти», который надолго переживет и своего создания, и, возможно, ту политическую систему, которую он должен был усиливать. Он вообще во многом придумал путинизм как политическую модель, наделил ее смыслом и вплоть до 2011 года защищал эту химеру, утверждая, что исторических альтернатив для такой конструкции не существовало.
Вместе с тем, многие комментаторы отмечают вклад Павловского в развитие российской общественно-политической мысли. Он редактировал журнал «Век 20 и мир», которым зачитывались в перестройку, вспоминает журналист Олег Кашин.
И зловещая ли он фигура, по факту, безусловно, оказался зловещей. Но, наверное, этого нельзя было избежать, ровно потому, что общество конца 80-х и далее, а он, собственно, тогда был главным редактором журнала «Век 20 и мир», наверное, единственная перестроечная медиа, которая в моем детстве моя семья выписывала, но если там, не знаю, журнал «Огонек» ты читаешь в 9-10 лет с интересом, то от «Века 20 и мира» у тебя отваливается челюсть, там ничего не понятно, и картинок, в общем, практически нет. Вот, и он был главным редактором, да, и человек с интеллектом и интеллектуальным опытом, наверное, даже чуть выше, чем в среднем по совку, мог действительно почувствовать себя берущим Бога за бороду и, соответственно, теряющим на этом фоне все моральные ограничители, которые, конечно, Павловский и люди, воспитанные им, теряли, и из-за них эти ограничители и, собственно, совесть буквально теряла страна еще в 90-е годы. Но, наверное, через это нужно было пройти, и сам он прошел это быстрее всех остальных. И в последние годы, вот разговор, опять же, о покаянии, безусловно, оно в нем было, и, безусловно, ну, собственно, это и по нашей беседе видно, и, безусловно, он его, наверное, реализовал, скажем так, то есть считать уже сегодня его человеком, ответственным за все, что было дальше, наверное, некорректно.
На счету Глеба Павловского и множество других медиа. Благодаря его фонду на свет появились в том числе «Вести.ру», «Газета.ру», «Лента.ру», а также сетевое издание «Русский журнал». Но в последние годы жизни ему снова пригодился диссидентский опыт, отмечает Алексей Рощин.
Павловский умный, тонкий, как мыслитель, лишь малый смутноватый. Плюс к тому же и отличный организатор. Для России уже почти уникальное сочетание. Совсем не зря он поднялся так высоко и оставался там наверху почти 10 лет, открывая ногой двери в администрацию президента. Его ценили, а он выигрывал выборы. Но все ж недостаточно убедительно, раз уже с 2004 года Кремль принял решение для верности попросту сворачивать всю эту демократию, начав возвращение туда, откуда Павловский пришел, в душный совок 1980 года, в живописную безбытность диссидентства, где 5 студентов издают сами себе самиздатовский журнал «Поиски», а товарищ майор поджидает их за углом.
Политолог Екатерина Шульман на канале «Бильд по-русски» рассуждает о целях деятельности Глеба Павловского.
Павловского, если я его вообще правильно понимаю, его интересовал политический язык, язык самоописания политической нации. Он хотел, видимо, воспитать какой-то постсоветский интеллектуальный класс, который будет то ли власть интеллектуально окормлять и делать ее более, так сказать, просвещенным авторитаризмом, чем она готова быть сама, а то ли этой власти оппонировать. Можно сказать, что это продолжение вечного интеллигентского российского дискурса, потому что действительно российская интеллигенция определяет себя относительно власти. Либо она за, либо она против, либо она сначала против, потом за или наоборот. Вот любую, почти любую эволюцию российского мыслителя можно описать в его, так сказать, каких-то вращаниях, в его хороводах вокруг этой бесконечной елочки. Можно сказать, что, возможно, истинный интеллектуальный прогресс в области именно общественных наук, мы говорим об этом, лежит в выходе из этой парадигмы. И Глеб Олегович пытался что-то здесь нащупать.
Ум Павловского высоко ценили многие из тех, кому довелось с ним работать и общаться. Глеб Морев.
Глеба Олеговича, одного из самых значительных русских умов минувшей эпохи, будет не хватать. Его трагической ошибкой, повторенной дважды, была иллюзия возможности интеллектуального взаимодействия с государством, в обоих случаях представленным людьми, для которых внятен исключительно язык силы.
Журналистка Юлия Латынина напоминает, что Павловский не поддержал войну.
Надо помнить, чем занимался человек в последние годы, и особенно то, что он писал, когда началась война, и до того, как началась война. И я вот поймала себя на мысли, что я абсолютно восхищаюсь Глебом, потому что он был одним из немногих людей, которые оказались внутри этой системы, и которые ушли из нее и сознательно захлопнули дверь, когда поняли, куда она идет. То, что, знаете, вот это вот легко, вот такие там щеглы, как Шендерович, Латынина, да, они никогда ни в чем не участвовали, и у них и соблазнов не было. А тут реально был, в общем, Фауст, который заключил договор с Мефистофелем. И он этот договор разорвал, хотя мы прекрасно понимаем, что он мог сейчас, там, как Сурков, как любой хороший путинский чиновник, как-то кто там, Андрей Шторх, вот куча всякого этого народу, которые были способными пиарщиками, но пиарщиком Павловский не был, он не пиарщик, он даже не политолог, он философ. Вот последняя, одна из последних статей Павловского, опубликована в «Репаблике» в 21 году. А наивысшее зло – война, ведущая страну к ликвидации. России не нужна война с Украиной, не выиграна и не проиграна, поскольку ни одна национальная цель недостижима в такой войне.
Другие комментаторы уверены, что с властью Павловский расстался не по собственному выбору, а из-за того, что он стал этой власти больше не нужен, и считают его человеком глубоко беспринципным. Николай Кононов.
С Павловским, конечно, удивительное дело. В человеке сконцентрировались все разновидности зла, которые привели Россию в глубочайшую яму. Сам Павловский, причем незамутненно, давал о том показания. Но он был всеобщий друг и спонсор, а у буржуазной интеллигенции систему опознавания свой-чужой не сбила даже война. Поэтому пошел плач. И философ оригинальный, и Гефтера почитал, и сложная личность.
Павел Шехтман.
Скорблю я по нему. Был архитектор интересный, живой, талантливый, непресный. Да, он построил нам тюрьму.
Алина Витухновская.
Павловский ни разу не покаялся за свое участие в создании диктатуры. Наоборот, гордился своей причастностью, чувствуя себя на определенной иерархической лестнице, как всякий здешний лакей. Тот неловкий момент, когда вежливые люди — это вы.
Журналист Михаил Фишман на канале «Игорь Нолгрэм» называет преувеличением утверждение, что именно благодаря Глебу Павловскому россияне получили в президенты Владимира Путина.
Я думаю, что в целом это влияние преувеличено сегодня. Он действительно играл роль, он действительно был в штабе, он действительно занимался планированием и информационным обеспечением путинского первого срока в большой степени. Это правда, это так. Но эта роль все равно с точки зрения власти, это роль обслуживающего персонала. Путин состоялся бы и без Павловского, и делал бы то, что он делал, и без Павловского. Павловский на каком-то этапе давал советы и помогал оформлять это в какие-то удобные идеологические и политтехнологические конструкции. Он был человек очень, очень талантливый. Но его роль вспомогательная. Он не является автором Путина. Он не придумал Путина. Нет, Путина придумали другие люди, и Путин появился бы и без Павловского. Но роль его в проведении выборов 99-2000 годов, она относительно существенна, скажем так.
В интеллектуальном превосходстве Павловского не уверен политолог Владимир Гельман.
Вариации многочисленных некрологов Павловского простираются от пафосных панегириков покойному до реплик в духе эпитафии Остапа Бендера на смерть Паниковского. Но если спросить себя, а каков содержательный интеллектуальный вклад покойного, какие значимые произведения он оставил после себя, то ответ выглядит сомнительным. Во всяком случае, те тексты, что мне приходилось видеть, это довольно мутная и тяжеловесная игра слов, перемежаемая многочисленными бросающимися в глаза «боумо». Вклад Павловского в интеллектуальную историю России связан не с тем, что он был крупным автором и большим мыслителем, а с тем, что он был успешным предпринимателем, долгое время затевавшим самые разные связанные с ним предприятия, умевшим привлекать внимание к своим начинаниям и добывать под них ресурсы. В известной мере этот вклад сродни вкладу Бориса Березовского в историю российского капитализма, да и итог деятельности обоих персонажей во многом оказался сходным.
Глеб Павловский до последнего момента оставался в Москве. Кто-то сожалеет, что он не дожил до конца катастрофы, фундамент которой он помогал закладывать. А кому-то это кажется проявлением высшей справедливости. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!